На данный момент мы работаем в основном вдоль линии разграничения с гражданским населением. Вот. Это порядка 20 на данный момент населенных пунктов, 3/4 из которых это Луганская область, 1/4 это Донецкая область. Вот. И выбрали формат работы с группами. Работаем как со взрослыми, так и с детьми. Вот. Ну и в работе со взрослыми, естественно...
Ну группы не смешанные, дети отдельно,
взрослые отдельно. Да-да-да, естественно, да-да-да, это два разных немножко направления. Mm-hmm. Вот. И основной наш фокус внимания, на котором мы концентрируемся в нашей работе, это работа с симптоматикой, которая сводится к симптоматике стресса и психотравмы. Вот. И... как бы направляя людей на адаптацию к новым изменившимся условиям, мы так или иначе подталкиваем их вежливо, мягко, с уважением и с деликатностью к тому, что они могут влиять на свою ситуацию самостоятельно. И часть вопросов, если они задают себе прямой вопрос, что я могу сделать в этой ситуации, на эти вопросы они сами могут найти ответ. Вот. И поскольку мы работаем с группами, эти группы как бы так срабатываются, да, коммуницируют друг с другом и действительно начинают какие-то проблемы решать самостоятельно. И в некоторых населенных пунктах это уже НГО сформированные, вот, в которых люди занимаются медиацией конфликтов внутри громады, поддержкой психосоциальной, вот, и так далее. И это еще далеко не весь список, это, ну, как бы та информация, которая есть у меня на данный момент.
А давайте по городам и громадам, это угу. и Донецкая, и Луганская область, да, вот что бы хотели, что вспоминается из последних таких работ с группами?
Последняя работа с группами, это был такой прифронтовой, скажем так, город Счастье, это от Луганска, может, меньше 10 километров, вот, меньше однозначно, но, в общем, очень близко, и там люди очень, как бы, очень динамичные звуки войны слышат, и, как бы, и в 15-м году, и в 16-м, в 17-м, вот, и сейчас есть. И там есть такая ситуация, когда у людей меняется самочувствие уже на фоне вот этих стрессовых реакций, вот, что, как бы, по-научному называется соматизация процесса. Вот. И...
Это когда уже начинает болеть тело, да? От души начинает болеть тело, правильно?
Ну, скажем так, термин «душа», он, конечно, понятен, да, понятие «душа».
Он не совсем психологический, это такое, знаете, такое обобщение, наивное обобщение, да, по большому счету. Ну, если по-другому сказать, да. Это проявления стресса, которые могут быть через проявления на физическом уровне, да?
Да, у нас у всех есть вегетативная нервная система, которая обеспечивает связь центральной нервной системы с органами. Вот. И в состоянии стресса она работает специфически, и это чувствуют на себе органы. Вот. И так или иначе люди могут начинать ощущать обострение каких-то уже там функциональных нарушений.
Мы говорили о счастье, да, и мы вот тут интересно так, вы сказали, что они постоянно слышат звуки войны, если по-другому сказать, то обстрелы, да? Как тут, да?
Да, совершенно верно.
Если мы подбираем, вы как психолог подбираете слова, вот когда говорите на эти темы, вы думаете о том, как снизить градус напряжения на уровне слов? Это важно или лучше называть вещи своими именами, я не знаю, принимать их, жить с ними, как тут правильно?
Естественно, мы на занятиях отходим от контекста, скажем так, насилия. Вот, и я специально, да, такой термин использую, звуки войны, мы чувствуем вибрации, когда происходят обстрелы, да, мы не, как бы, от реальности мы не уходим, но мы говорим о наших ощущениях, когда человек думать начинает о своих ощущениях, у него начинается уже внутренний процесс, скажем так, релаксации. Стресс — это напряжение, а релаксация — это обратный процесс, и уже, используя эти термины, мы уже потихоньку потихоньку человека начинаю выводить.
Если говорить о детских и о взрослых группах, это совершенно разные группы, очевидно, угу. да, по своему составу, а по своим, а по ощущениям, по ощущению, по пониманию проблемы, они тоже разные? Вот чем они отличаются?
Ну, скажем так, я с вами согласен, но тут двояко. Если ребенок, ну, уже взрослый, будем говорить, да, если он такого старшего возраста.
Подросток уже, да?
Подросток, да, если он понимает, что происходит. Ну, опять же, кто дети по-разному. Кто-то с инфантилизмом с определенным, да, кто-то уже более серьезно на это смотрит. Но взрослые, как бы, да, привыкшие оценивать свои перспективы на будущее, не видя изменений, как бы на них это отражается больше.
А насколько вот вы замечаете, что дети повторяют то, что им говорят в семье? Вот насколько они, ну, находятся, может быть, под давлением тоже восприятия и понимания, в том числе будущего? Я сейчас не об обстрелах говорю, да, угу. Это понятно, это страшно, это стресс, это какие-то вещи, которые, ну, нельзя по-разному, наверное, трактовать. Угу. А вот будущее, наверное, всегда можно трактовать по-разному. Насколько с детьми вот в этом плане легко говорить? Вот в подростковом уже, например, возрасте, да, говорить о будущем немножечко по-другому, выходя за рамки того, что программирует семья. Семья, может быть, программирует ну, такие какие-то там вещи очень-очень каждодневные, бытовые, обычные, а ведь, я не знаю, там, мне кажется, подростку это и любому человеку хочется мечтать или говорить о чем-либо другом.
Ну, я бы сказал, что влияние семьи, в которой проживает ребенок, ну, как бы не стоит... Ну, как бы, ну, не стоит им на него не обращать mm-hmm. внимания, да, это очень сильное влияние, очень мощное влияние, потому что формируется такой базовый набор адаптационных реакций, если хотите, вот, именно в семье, внутри семьи. И тут важно, на что мы тоже обращаем внимание, это то, что воспитывать, во-первых, детей нужно с учетом их психологического возраста, психического возраста, и с учетом того, что они, например, там не оценивают эту реальность как взрослые, да, и мы не можем от них требовать, просить такой же оценки и судить о них, да, также. Это первый момент. Второй момент очень важный, то, что как действует, ну, поведение человека в стрессовой ситуации внутри семьи. То есть человек, который не имеет навыка саморегуляции, попадает в стрессовую ситуацию. В стрессовой ситуации он в теле чувствует определенные симптомы, как правило, это напряжение, задержка дыхания и так далее. Вот, и вечером он приходит в семью. Это касается, конечно же, во многом вот этих вот прифронтовых населенных пунктов, но это актуально вообще для всех. Вот. Человек приходит в семью, и ну, так устроен наш мозг, что если мы слышим какие-то громкие звуки в состоянии стресса, это воспринимается как угроза. И мозг видит маленький объект, представляющий угрозу, и интуитивная такая, инстинктивная реакция на эту угрозу – это насилие. Это, вот, агрессивное поведение и насилие.
Это может быть крик, это может быть что угодно.
Это, ну, как правило, это крик, ребенок в свою очередь тоже реагирует на это, потом идет как бы дальше, там, я не знаю, у всех набор воспитательных инструментов разный, вот, ну, опыт подсказывает, что идут в ход руки там, и так далее. Вот. Это в отсутствии навыков саморегуляции.
Вы с этим работаете? Вот мне интересно узнать, с каким запросом приходят люди на группы, mm-hmm. да? И что они в конце концов получают? Потому что иногда ты приходишь с одним запросом, а потом по ходу понимаешь, что, может быть, тебе нужно совершенно что-то другое.
Естественно, запросы, с которыми приходят люди на группы, мы их собираем и анализируем, да, для того, чтобы проводить следующее групповое занятие. Вот. Мы их собираем и анализируем, я повторюсь, и они, ну, как бы, по моим оценкам, они составлены с учетом того понимания психических процессов, которые есть у человека на данный момент. И, ну, как бы, как правило, этого недостаточно для того, чтобы объективно, да, объективную оценку сделать. Вот. И мы уже понимая проблематику, скажем так, региона, там, особенности ментальности региона, мы формируем, ну, так называемую повестку дня, да, там, где мы даем, конечно, наряду с тем, что заявляется в теме, мы, ну, как бы у нас есть еще несколько параллельных процессов, которые мы ведем, и люди говорят об этих процессах, что душевная обстановка, как это, дружеская атмосфера, что человеку стало легче, настроение, они отмечают разницу в настроении, настроение улучшилось и так далее. Вот. Несмотря на то, что они пришли за ответом на какой-то конкретный вопрос.
А эти вот атмосферные маркеры, они в принципе, ну вот они в группе работают, а потом ты выходишь за пределы группы, например, да, и вот как сохранить это в себе? Они же имеют значение. Как сохранить это себе, как сохранить это в общении с соседями, в общении в громаде? Вот как это все сохранить?
Здесь то, что мы рекомендуем, мы же приехали, да, и уехали. Люди живут на территории постоянно. Мы рекомендуем организовывать клубы. Эти клубы посещать, общаться с людьми, с единомышленниками. Разговаривать на те темы, которые объединяют, вот, поддерживать друг друга и так далее. И в качестве такой, как это, супервизии, ну да, можно назвать этот процесс супервизией, мы готовы поддерживать такие группы, что в принципе и происходит.
А когда вы говорите, что учитывая ментальность, вы тут на каком уровне говорите о ментальности?
Ну, мы все родом из Советского Союза, вот, где, ну, скажем так, очень... как это, жесткий шаблон был нам всем вкручен, верчен, что если человек находится на сцене, а мы в зрительном ряду, то как бы не страшно. Вот, в принципе, это ответственности никакой. Но это касается всех, нашего населения в целом. Вот. Что, в принципе, работа с группой — это как раз такая открывающая дверь работа, после которой человек может почувствовать, что он вполне нормален, что ну, то, что с ним происходит, вполне естественно.
С другими это тоже происходит?
Да, с другими, да. Он видит людей, с которыми то же самое может происходить, и, там, и может быть, у кого-то в группе есть позитивный опыт. И мы, когда работаем с группами, используя, да, такое легкое согласие формальное на посещение группы, вот, в которой не люди делятся, ну, мы начинаем работу не с того, что люди делятся, а мы начинаем с того, что работает психолог, он проводит определенные релаксационные техники, он проводит определенную, ну, там, работу, люди понимают, что все нормально, ничего, ну, как бы бояться нечего, и открываются. И после этого кто-то, кто, ну, скажем так, имеет определенную необходимость, может обратиться за индивидуальной консультацией. Это отличается от того захода, который был изначально применен коллегами, да, которые сразу приезжали и хотели, чтобы люди к ним приходили там на индивидуальные консультации, либо на психотерапевтические группы. Угу. Вот. А люди были просто не готовы, они не понимали, у них не было оценки, что будет происходить. А все, что неизвестно, это тревога. Вот. И таким образом психологи как бы в людях развивали не всегда экологичное состояние.
Очень интересно, да? То есть потребность начинает работать по-другому после того, когда ты увидел, вот, я не знаю, в состоянии равных, да?
Да, конечно.
И тогда начинает работать вот эта вот потребность пообщаться с психологом. Напомню, практикующий психолог Алексей Бердник в нашей студии, он также координатор психологического направления «Восток-СОС», и мы говорим о работе на Востоке в том числе. Я бы сейчас хотела такой практический абсолютно вопрос задать. Может быть, наши слушатели, часть из них, ну, не попали по каким-то причинам на ваши группы, но они чувствуют, что тоже что-то нехорошо в теле. Опять употреблю этот термин в душе, потому что его часто люди употребляют на самом деле. Как распознать в себе, что что-то не так, и, может быть, стоит пообщаться с кем-то, кто бы мог помочь и подсказать, что делать дальше? Как распознать стресс?
Распознать стресс, ну, во-первых, там есть какая-то ситуация, после которой мы испытываем стресс, или внутри которой мы испытываем стресс. Вот. И углубляться не будем, поговорим
о том, что можем по радио, да, потому что пытаемся без диагноза, а то, что безболезненно.
Да, да, о том, что как бы каждый может вот так вот легко себе представить. Хотя это не совсем то, о чем я привык говорить, потому что я не знаю, чем закончится передача, и удастся ли мне, в случае чего, людей привести. А удастся, мы попробуем с вами технику одну провести, чтобы люди...
Давайте начнем с того, как увидеть что-то,
да, а потом выйдем. Да, да, да. Вот. Значит, происходит ситуация, после которой человек испытывает проблемы со сном, у него может биться сердце, у него может какая-то тревога быть. Если после этой ситуации проходит, некоторое время, и эти симптомы пропадают, то беспокоиться не о чем. И если же симптомы продолжаются, то тут нужна человеку поддержка. Вот. Тут очень важно понимать о том, что любая вот такая ситуация, что это на самом деле такое? Это что-то непривычное. У человека, у каждого из нас есть шаблоны реагирования на любые ситуации. Если происходит что-то непривычное, мы испытываем стресс. Вот. И тут тоже можно сделать вывод, что если мы испытываем что-то непривычное, из-за этого испытываем стресс, то этот стресс указывает нам на то, что пришло время чему-то, какой-то навык получить, да, какой-то способ поведенческий, способ реагирования, встроить в свою модель. Вот. И с этой точки зрения стресс — это хорошая такая указка к тому, что стоит чему-то новому научиться. Вот. И обучаясь этому чему-то новому, человек возвращается к жизни, к своей, к обычной, к рутинной, с уже каким-то новым умением. И если же он к этому выводу не приходит, что чему-то нужно научиться, его обстоятельства в других сферах его жизни могут не улучшиться, мягко говоря, да? И это может привести к кризисной ситуации. И из кризисной ситуации выходить не проще, по крайней мере, как минимум, да, чем из обычной стрессовой. И иногда в кризисных ситуациях нужна поддержка, в том числе на уровне громады. Вот. И выход из такого кризиса — это обучение, куча новых навыков, это рефреш, такое обновление понимания реальности. Вот. И поэтому есть даже такая концепция посттравматического роста. Вот. Это когда человек преодолевает кризис, и оказывается, что он приобрел множество различных умений, понимания жизни, видение смысла, возможно, даже своей жизни. Вот. И иногда такие люди оценивают свои вот эти травматические ситуации как некий урок. Вот, это очень важно.
А когда вы говорите о посттравматическом росте, вы сейчас говорите об обычных людях, которых вот вы видите часто там на группах, да? Это речь не идет о известных там, я не знаю, мотивационных спикерах, которых показывают по телевидению и так далее. Можно ли говорить об обычных людях, которые вот рядом с нами, но они научились и сумели так оценить вот стрессовую ситуацию?
Конечно, речь идет о людях, которые не попадают в эфир, не обязательно попадают в эфиры, да, не обязательно выступают где-то на сцене, либо это мотивационные спикеры, либо еще. Хотя эти люди, которые работают мотивационными спикерами, возможно, работают мотивационными спикерами благодаря тому, что они преодолели какой-то стресс. Вот. А так любой кризис, который мы преодолеваем, он нас обогащает. Вот. И тут, на уровне профилактики вот этих кризисов, да, как мы можем предотвратить, потому что это хорошо, если у человека есть такие условия, в которых в кризисной ситуации его поддержат. Человек может попасть...
Не всем повезло, да?
Да, человек может попасть не в ту компанию, и может произойти что-то непонятное, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому здесь мы уже можем переходить к тому, что вот эти клубы, которые формируются на уровне громад, они как раз могут оказывать поддержку и проводить такую, во-первых, психоэдукационную работу, И, во-вторых, такую навыковую работу, да. И то, что касается, в принципе, может касаться, в принципе, любого человека, у которого есть ребенок, его нужно обучить, ну, как бы нормам здорового, нетравматичного воспитания, после которого ребенок будет хотеть жить, будет проявлять признаки жизни, вот, и инициативы.
У меня еще тогда... Могу
добавить, что, опять же, к списку тому, что можно делать на уровне, чем можно заниматься на уровне громад. Я знаю, что вас слушают люди в разных регионах, и, возможно, я отвечу таким способом на чьи-то вопросы. Да. Вот. Тоже очень ресурсная тема – это обучение способом разрешения конфликтов, конфликтных ситуаций. Часто очень бывает, что люди говорят об одном и том же на разных языках, да, употребляя разные слова, либо с разных позиций. И если в ответ на несовпадение позиции будет идти уточняющий вопрос, а не бурная, как бы, эмоциональная реакция, то мы будем идти к экологичному развивающемуся сообществу. Дальше. Обязательно должен знать каждый человек, что такое саморегуляция и как управляться со своей вот этой вегетативной нервной системой, как снижать стрессовый, во-первых, градус внутри тела, который мы чувствуем, и что делать с ситуациями, в которых мы так или иначе бываем. Вот. А также, что очень тоже важно и является причиной большинства кризисов, это нерелевантность навыков самообеспечения. Вот. Потому что экономическая ситуация меняется, мы являемся свидетелями смены эпох. Да, мы отходим от того, что есть какие-то рабочие места, и, в принципе, подходим к тому, что каждый создает сам для себя рабочее место. Вот. И поэтому здесь тоже очень здорово нужно работать. И если мы говорим о громадах, они могут прям вот объединяться, думать о сильных сторонах своей территории, на которой они находятся, и думать, как эти сильные стороны использовать, чтобы обеспечить себя и свое будущее, и будущее своих детей. Вот.
Технику попробуем.
Прям вот вы готовы,
давайте,
да?
Попробуем, да. Я готова. Я не знаю, как мы сейчас будем по радио немножко комментировать, да, для наших слушателей.
Да, да, легко. Давайте попробуем технику. Значит, техника называется 5-4-3-2-1. Ну, да, так похоже на считалочку. Вот. И начинаем с того, что с цифры 5. 5 – это количество визуальных объектов, которые нам нужно найти. И эти объекты должны быть определенного цвета. Мы можем выбрать цвет белый.
Да, и искать объекты, например, в нашей студии. Вот
да, в нашей студии.
Да-да-да.
Насчитать 5 белых объектов.
Мы просто сосредотачиваемся на объектах, которые имеют белый цвет.
Не сосредотачиваемся, мы их находим.
Мы их находим и считаем.
И считаем, да.
Это можно делать, например, я вот уже нашла 4, сейчас вот нахожу, у меня на экране есть объекты, которые...
Пятый, да.
Да. Это пятый. Можно делать, например, там дома, где угодно.
Вообще, в любое время, да. И на улице это можно делать. Ну, естественно, позаботившись о своей безопасности, да, что не посреди проезжей части. Вот. Потом цифра 4. 4 – это количество кинестетических ощущений, то, что мы ощущаем, как одежда прикасается к нашей коже, как мы стоим.
Прикоснуться
к себе, можно почувствовать, как мы опираемся на пол или на землю. Если мы сидим, значит, мы спинкой касаемся, либо другими частями тела. Дальше, как одежда касается нашей кожи. Тут 4 ощущения нужно насчитать,
вкус,
которые вы чувствуете.
Вкус,
да.
Может быть вкус, может быть даже визуально, да, на что-то посмотреть. Слух, нюх.
Не-не-не, это дальше, это дальнейшие цифры. Тут просто то, что мы чувствуем кожей, скорее всего.
Просто чувствуем, да? Это кинестетические больше такие, да?
Да. Вот, 4. Ну, давайте посчитаем, что вы чувствуете.
Сижу, стою ногами на земле, чувствую спинку стула, чувствую, как к себе прикасается одежда, еще могу прикоснуться к себе вот рукой, да? Это 4.
Прекрасно, Татьяна, 4. Дальше идет цифра 3. 3 – это количество источников звука. которое вот мы сейчас с вами
воспринимаем. Я слышу вас, я слышу себя, но сейчас мы не можем слышать музыку, но если бы звукорежиссер нам помог, то бы мы могли услышать, например, музыку.
Ну да, вы сидите сейчас в наушниках, а я слышу, что за дверью там есть еще какой-то звук, кто-то разговаривает. Вот, два запаха.
Да. Ну, это легко найти.
Да, это легко.
Это может быть свой, например, соседский.
Это может быть аромат атмосферы, да, воздуха. И
если запах свежепостиранного микрофона у меня, например.
Во, да, прекрасно. Вот. И дальше цифра 1. Скажите какое-нибудь приятное слово самой себе.
Ну, сын.
Это приятное слово для вас?
Сын? Да, да, это приятное слово. Но... Пёс — это тоже моё приятное слово.
Я понял. Ну,
это первая ассоциация. Может быть, о себе, да? Или как-то
я, наверное, не так сформулировал. Речь идет именно о себе.
О себе.
Или
то есть,
себе самой.
То есть человек сам себе должен сказать что-то приятное.
Комплимент.
Да, или лучше правду.
Ну, комплимент.
Комплимент.
Ну, или, да, правдивый комплимент.
Все успело сегодня, молодец.
Вот, вот. Вот мы сделали с вами технику. 5 объектов определенного цвета мы считаем, 4 ощущения, которые мы чувствуем, мы считаем, 3 источника звука, 2 аромата и 1 мы говорим себе о себе самой или о себе самом приятное слово.
На самом деле очень просто. Если еще раз это прослушать на сайте громадскойрадио.орг и повторить у себя дома или в любых других условиях, даже на работе, то это буквально приятные 2 минуты, которые, да, вот просто помогут отвлечься от каких-то тяжелых состояний вряд ли, но неприятных точно.
Ну, не совсем приятно.